В сих обстоятельствах прибыли к нему послы Иоанновы, Карпов и Головин, с мирную грамотою. Чиновники королевские долго задерживали их в пути, спорили с ними о титуле обоих государей, отвергали пустое имя соседа, кое царь давал Баторию. Хотел равенства, не таили, что договор, написанный в Москве, останется без исполнения. Встретили послов с честью, но Баторий, сидя на троне величаво, не хотел для них встать, не спросить о здравии царя, и, равнодушный к их неудовольствию, велел сказать им, что они могут идти вон из дворца и ехать назад, что литовский гонец доставит Иоанну ответ королевский. Послы уехали, и вслед за ними король выступил с войском, отправив чиновника Лопатинского с письмом в Москву. Но Иоанна уже не было в столице. Зная, что происходило на сейме варшавском, долго не имея вести от Карпова и Головина, слыша о сильном, беспримерном вооружении Литвы и Польши, он сам не терял времени. В обществе Совета бояр и духовенства объявил, что настала година великого кровопролития, что он, прося милости Божией, идет на дело отечественное и свое, на землю немецкую и литовскую. Двинул все полки к западу, расписал им пути и места, оставляя войско в 80 городах для их обороны, на берегах Волги, Дона, Оки, Днепра, Двины. Указал соединиться главным силам в Новигороде и Пскове, европейским и азиатским. Кроме россиян, князья черкесские, шевкалские, мордовские, ногайские, царевичи и мурзы Древней Золотой Орды, Казанской, Астраханской, день и ночь шли к Ильменю и Пейпусу. Дороги заперлись пехотою и конницею. Зима, весна, часть лета миновали в сих движениях. Наконец, поручив Москву князю Андрею Петровичу Куракину, взяв с собой всех бояр, думных дворян, множество дьяков для воинских и государственных дел, царь в июле выехал из столицы в Новгород, где все воеводы ждали его дальнейших повелений. Туда прибыли к Иоанну и наши послы из Литвы с донесением, что Баторий, отвергнув перемирную грамоту, идет на Россию, что у него 40 000 воинов, но что сие число умножается подходящими дружинами из Трансильвании, из немецкой земли и литовскую вольницею. Вот сила неприятеля, замышлявшего потоптать Россию. А царь в одном своем особенном полку имел 40 000 дворян, детей боярских, стрельцов, казаков, сверх главной новгородской, сверх псковской рати под начальством великого князя Тверского Симеона Бекбулатовича, князей Ивана Мстиславского, Шуйских, Ногтева, Трубецкого и многих иных воевод. Одно слово Иоаннова могло бы устремить сию громаду на Литву, где народ и дворянство не весьма благоприятствовали воинственным замыслам Стефановым, внутренно желая мира с Россией, и где вопль ужаса раздался бы от Двины до Буга. Но тени Шуйского, Серебряного, Воротынского мечтались воображению Иоаннову. Среди могил новгородских, исполненных жертвами его гнева, он не верил усердию воевод своих, ни самого народа. Доверенность свойственна только совести чистой. Изгубив героев, царь в сие время щадил воевод недостойных. Князья Иван Голицын Палецкий, Федор Шереметьев, запечатленные стыдом вендонского бегства, снова начальствовали в рати. Видя опасную войну пред собою, он не смел казнить их, чтобы другие им подобные не изменили ему и не ушли к Баторию. Думая так о своих полководцах, Иоанн считал медленность, нерешительность благоразумием, хотел угрожать неприятелю только числом собранного войска, еще надеялся на мир или ждал крайней необходимости действовать мечом. И дождался. Узнав, что Баториев чиновник Лопатинский едет в Москву, царь велел остановить его в Дорогобуже. Сей гонец прислал к нему письмо Стефанова, весьма плодовитое, не красноречивое, сухое, но умное. Стефан писал из Вильны от 26 июня, что наша перемирная грамота есть подложная, что бояре московские обманом включили в нее статью о Ливонии, что Иоанн, говоря о мире, воюет сию землю королевскую и выдумал басню о своем происхождении от кесарей римских, что Россия беззаконно отняла у Литвы и Новгород, и Северские области, и Смоленск, и Полоцк, что Карпов и Головин, ничего не сделав, ничего не сказав, уехали из Кракова, что дальнейшие посольства будут бесполезны, что он, Стефан, с Божией помощью решился искать управы оружием. В то же время известили царя, что Баторий уже в пределах России. Честно объявив нам войну, король советовался в Свире с вельможами своими и полководцами, где и как начать оную. Многие из них предлагали вступить в Ливонию, изгнать россиян, осадить Псков, город важный, богатый. Но, как они думали, худо укрепленный. Король был иного мнения, доказывая, что трудно вести войну в Ливонии, опустошенной, неблагоразумно оставить ее за собой, опасно удалиться от границ, что лучше взять Полоцк, ключ Ливонии и самой Литвы, что сие завоевание, надежный щит для их тыла, откроет им Россию, утвердит безопасное сообщение с Ригою посредством Двины, доставит выгоды и для ратных действий, и для торговли, что должно завоевать Ливонию вне Ливонии, что Полоцк крепок, но тем славнее, тем желательнее взять его для ободрения своих, для устрашения неприятеля. Говорил муж великий, его слушались. Войско Стефанова, подобно Аннибалову, было составлено из людей, чуждых друг другу языком, обычаями, верою, из немцев, венгров, ляхов, древних славян галицких, волынских, днепровских, кривских и коренных литовцев. Баторий умел дать ему единодушие и соревнование. Выступив из Свира, он издал манифест к народу российскому. Объявил, что извлекает меч на царя московского, а не на мирных жителей, коих будет щадить, миловать во всяком случае, что, любя доблесть, гнушается варварством, желает победы, а не разрушения, не кровопролития бесполезного. Сказал и сделал. Никогда война не бывала для земледельцев и граждан тише, человеколюбивее сей Баториевой. Говоря как христианин, он действовал как политик, хотел преклонить к себе жителей, ибо хотел завоеваний прочных. В начале августа Баторий осадил Полоцк. Там было мало войска, ибо царь не ожидал сильного нападения на литовской границе, думая, что фиатром важных неприятельских действий будет Ливония. Но Полоцк издревле славился своими укреплениями, исправленными, распространенными с 1561 года. Две крепости, Стрелецкая и так называемый Острог, обтекаемые Двиною, и Полотою, соединяемые мостом, воздвигнутые на крутых высотах, служили защитой большому городу, сверх его глубоких рвов, деревянных стен и башен. Князь Василий Иванович Телятевский начальствовал в городе, Петр Волынский в Остроге, князь Дмитрий Щербатый и дьяк Ржевский в крепости, имея довольно запасов и снарядов, много усердия и мужества, гораздо менее искусства, как сказано в наших разрядных книгах. Чтобы устрашить неприятеля и не оставить себе на выбор ничего, кроме победы или смерти, они, захватив несколько литовских пленников, велели их умертвить, привязать к бревнам и кинуть в Двину на позорище войску королевскому. Приступ начался с города. Россияне малочисленные сами зажгли его, оставили и ушли в крепость, где более трех недель оборонялись мужественно. Время им благоприятствовало, лили дожди, бойницы осаждающих действовали худо, обозы их с хлебом тонули в грязи, лошади падали, войско терпело голод. Приступало к крепости, но без успеха. Воспользовался ли царь сими обстоятельствами?